ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук Валерий Анатольевич Ефремов. Вы можете позвонить по номеру прямого эфира 346-3061 и задать свой вопрос. А можете послать его на WhatsApp по номеру 7-921-982-86-56. И вот вижу, уже кто-то дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Ой, не дождался наш слушатель. Ну, давайте по письмам посмотрим, что у нас еще осталось из долгов.
Вот наш один долг. Письмо Татьяны Михайловны Максимовой. Она пишет в одной из давних передач, иногда сегодня мы слушаем в коротких вот передачах фрагменты из старых передач, было сказано, что страдательные причастия настоящего времени несовершенного вида могут быть образованы от переходных глаголов и, соответственно, не могут быть образованы от непереходных. Поэтому можно сказать «обожаемый», но нельзя сказать «угрожаемый» и «восхищаемый». Мне кажется, что «восхищаемый» образуется от глагола «восхищать», который, в отличие от предложенного вами «восхищаться», является все-таки переходным. Тем не менее, причастия «восхищаемый» нет, как нет и слова «удивляемый», а «удивлять» тоже переходный. Зато есть слово «управляемый» от непереходного глагола «управлять». «Предвижу ваш ответ», — пишет Татьяна Михайловна. «Русский язык не так примитивно прост, есть много исключений из правил». Я права в своем предвидении, то есть вот этого ответа, или все же ошибаюсь, и есть какие-то правила, известные только специалистам? Татьяна Михайловна, скорее второе. Дело в том, что переходность глагола нельзя понимать формально, только как способность управлять винительным падежом без предлога, то есть прямым дополнением. Все-таки на образование страдательного причастия влияет семантика, значение глагола и тип субъекта. Мы можем сказать «искусство мастера восхищает зрителей», переходный глагол. Но мы не можем сказать «зрители восхищаемы искусством мастера». Это исключено. И даже «зрители восхищаемые искусством мастера» тоже не можем. Почему? Потому что зрители – это не объект прямого воздействия искусства. И потому что искусство – это не активно действующий субъект. Вот солнце, когда мы говорим «солнце освещает землю», и можем это легко перевернуть – «земля освещаема солнцем» или «освещаемая солнцем». Солнце подается здесь как активно действующий субъект, как агент. А Земля как субъект непосредственного воздействия. В случае с восхищением, с искусством, которое не является активным действующим субъектом, все не так. А зритель — это, вообще говоря, даже не объект, это субъект восприятия. Ведь восхищение — это эмоция, которую испытывает зритель. Вот почему отсюда никакого страдательного причастия в настоящее время быть не может. И по поводу глагола «управлять», раз уж вы о нем упоминаете, вот «управлять» — да, этот глагол требует дополнения в творительном падеже, а не в винительном. Это не прямое дополнение. Но это как раз прямое воздействие. Если кто-то управляет чем-то, то это что-то впрямую испытывает на себе воздействие. Здесь есть активно действующий субъект и есть объект прямого воздействия. Поэтому образуется страдательное причастие «управляемый».
Как это по-русски-то?
Кто-то дозвонился, слушаем вас.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые ведущие.
Представьтесь.
Добрый вечер, меня зовут Раиса Васильевна. У меня два вопроса. Вот чем отличается стихотворный стиль верлибр от белого?
Верлибр — свободный стих, и там есть
Вопрос литературы ведческий.
Да, да, а в белом, по-моему, все-таки ритм менее напряженный, хотя, конечно, нужно проверять. Это мы давно это изучали на первом курсе филологического факультета в рамках основы науки о литературоведении. И уже благополучно забыли.
Давно
да.
это было.
Давайте мы вернемся к этому вопросу в следующий раз.
Давайте. И вообще сейчас давайте отвлечемся от звонков и писем и послушаем.
А как это по-русски?
Теперь небольшой анонс важного для нас события. Вы, дорогие радиослушатели, когда-то предлагали организовать очный выпуск «Как это по-русски». И вот, пользуясь случаем, что наша передача в эфире уже 25 лет, приглашаем вас 26 сентября в 18 часов в Дом журналиста на Невском проспекте 70 для встречи с нами. Вход бесплатный. Мы расскажем об истории создания передачи, вспомним самые интересные события программы, наградим самых преданных слушателей и даже сыграем на рояле и гитаре, а также споем с вами. Приходите 26 сентября в 18 часов, Невский проспект, 70, Дом журналиста. Ждем встречи с вами.
Как это по-русски-то?
А есть у нас звонок в эфире? Слушаем вас.
Да. Да. Здравствуйте. Добрый день. Замечательная моя любимая передача. Вы знаете, я позвонила не совсем про русский язык, просто я звонила в Дом журналистов, хотела узнать, когда встреча, они ничего про это не знают. А сейчас, пока я ждала звонка, мне все рассказали.
Хорошо, больше вопросов у вас нет, да?
Значит, увидим.
Так.
Пришел вопрос на...
Пейджер.
Это уже не пейджер, WhatsApp. Слово «ягоза», откуда оно взялось?
Диалектного происхождения, как указывает на это Максимилиан Фасмер, есть в диалектах слово «яглый», «усердный», «буйный», «быстрый». И вот «я-е» — это довольно-таки известный сюжет, связанный с чередованием инициальных, начальных гласных русских словах. И ягоза в некоторых диалектах и русского, и украинского языка еще произносится как ягоза. Да, вот отсюда тот, который очень усердно, быстро что-то делает, вертится и так дальше.
Как это по-русски?
Да, ваш вопрос по телефону слушаем. Представьтесь.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой, вот значение слова «двигается» и «движется». Вот почему-то мне кажется, что раньше, еще когда я в школе учился, там вроде всегда говорилось, вот «двигается». Двигается колонна или двигается там еще что-то, да, пароход там, я не знаю, двигается или там паровоз. А сейчас все время можно услышать, что это «движется». Вот насколько, так сказать, правильно одно или другое понятие, это первый вопрос. Ну и второе, это не вопрос, собственно говоря, а замечание. Вот по телевидению даже вот часто можно видеть, когда, значит, допустим, на военном судне, когда речь идет там о командовании, говорят, вот там, допустим, капитан судна. Хотя это, в общем-то, неправильно. Всякое военное судно, даже это если буксир, там всегда командир, а не капитан. Ну, вот такой вот допускается этот неправильное понятие.
Ну, со вторым, в общем, понятно все. Мы, пожалуй, даже и вмешиваться не будем в ваши замечания. По поводу «двигается» и «движется», мне кажется, различия некоторые все-таки есть. Когда используется глагол «движется», подразумевается поступательное движение. И поэтому о транспортных средствах, например, лучше говорить, что они движутся. Там, поезд движется, троллейбус движется. «Двигается» — это глагол, который подразумевает как раз не обязательно поступательное движение. О человеке, который поступает, например, в театральную студию, можно сказать, он хорошо двигается. То есть он хорошо владеет телом, хорошо держит тело, может танцевать, может легко там, разворачиваться вокруг своей оси и тому подобное. А в этом случае не скажешь, он хорошо движется. Можно сказать только, он хорошо двигается. Так что некоторые различия есть. И думаю, что то, что я сказал, не вполне согласуется с вашими впечатлениями, Александр. Но вы к нам обратились. Вот таков наш ответ.
Да, еще звонок в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Вас беспокоит Сергей Константинович. Меня мучает один вопрос. Вот во многих кинофильмах говорят, а ты у него какой-нибудь документ спросил, именно документ. Можно ли так говорить? У меня все. Большое спасибо.
Сергей Константинович, подождите, не кладите трубку. А вы собираетесь завтра к нам навстречу?
Ой, Елена Николаевна, с удовольствием пошел. Я болею очень здорово. Ноги у меня с больными. Я с удовольствием вот подошел. Постараюсь, конечно. Ну, не знаю.
Если вам удастся прийти, мы будем очень рады, Сергей Константинович.
Да.
По поводу документа. Конечно, это стилизация неграмотной речи, стилизация просторечия. Никакого правильного ударения документ в природе не существует, только документ.
А как это по-русски?
Сегодня мы разыгрываем книгу Владимира Медведева «Путешествие к сердцу России». Альбом «Дикой природы от Белого моря до Камчатки». Достанется она за самый интересный комментарий или вопрос слушателя. Вот кто-то уже дозвонился. Слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Анна. Слушайте, много вопросов не хотела, но первый насущный. А мы все влезем к вам завтра в 6 часов вечера? Там,
а вот...
Надо записываться где-то или пришел и пустили? Как вас?
Мы не знали, как лучше это организовать. У нас нет многоканального телефона и представили, что если будем регистрацию организовывать, и вы будете часами сидеть и нам дозваниваться по единственному номеру, то, может быть, это вас только расстроит и разозлит вместо радости. Поэтому не представляем, будет 10 человек или 110. Или вот как вы думаете?
А? Трудно сказать. Просто трудно сказать. Анна, приходите.
Ну, просто не обессудьте, если там
придется
как-то...
с кем-то разделить сиденье наполовинку.
Ну, это
или...
невозможно. Ну, вы предлагаете. Это же не студенты.
Ну, хорошо. Ну, может быть, тогда, может быть, постоять немножко до какого-то момента.
Не знаем реальной ситуации. Вот видите, кого спрашиваем, то ли да, то ли нет. Или 10 человек, или 110. Увидим. Завтра увидимся.
Ну, а вопрос ваш, Анна?
Вопрос, возможно, вы, конечно, на него отвечали за 25 лет вашей работы. Не видно ни «зги» и слово «мозги» каким-то образом связаны или вообще никак не связаны?
Ну, конечно, нет. То есть «зга» мы многократно говорили, что это «стега», «стежки», «дорожки». Да, то есть это слово, которое довольно-таки сильно претерпело изменения в русском языке за многие века употребления. А «мозги» — это, соответственно, совершенно другой корень, никакого отношения к «зге» не имеющим. Нет, они не родственны. Просто так получилось, что тремя звуками совпадают.
Да, еще звонок в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел. Хотел бы задать вопрос. Смотрите. Есть такие аббревиатуры. Смотрите. КГБ, потом, да, ФСО, ГАИ. Смотрите, люди добавляют ШНИК. Откуда появилось? И еще, смотрите, аббревиатура, как известно, не склоняется в русском языке.
Какое
да?
слово?
ШНИК, ГАИшник.
ГАИшник, да, КГБшник, ФСО.
Нет, а что не склоняется в русском языке?
ШНИК, откуда появилось вот это?
Добавлено. Нет, они склоняются аббревиатуры.
А, понял.
И аббревиатура не склоняется же в русском языке же, да?
Смотря какие.
В МИДе, в ЦИКе, потом вот так.
ЦИК склоняется.
В МХАТе, БАМе.
С МХАТом вопрос спорный, и вы можете обратиться к грамматическому справочнику стилистических вариантов русского языка. Второе издание было в 2005 году. И вот про МХАТ как раз отдельная история, что если вы говорите в устной речи, то можно, она работает, служит в МХАТе. А если мы говорим о документах письменных, то надо посмотреть, как сам театр определяет, нужно склонять аббревиатуру или нет.
А общее правило, Павел, заключается в следующем. Есть буквенная аббревиатура, они произносятся по названиям букв. Вот они не склоняются. А есть звуковые аббревиатуры. МИД, Министерство иностранных дел, это звуковая аббревиатура, потому что мы не называем ее буквами не М и Д, а просто читаем как слово МИД. И вот звуковые аббревиатуры как раз запросто могут склоняться, если они по внешнему виду совпадают с существительными мужского рода.
Да, ну вот буквально позавчера на лекциях чиновникам, я, у меня еще такая работа тоже, мне сказали очень высокопоставленные чиновники, что, например, Министерство иностранных дел просит свою аббревиатуру не склонять. Я говорю, простите, а какого тогда рода это существительное? Да, потому что если мы его не склоняем, то мы его должны расшифровать, и получается, что МИД позвонило, да, ну вот все были как попали в ситуацию непонятности, и получается, что да, формально МИД мы точно склоняем в устной речи, но вот на письме они строго просят этого не делать.
Что неправильно.
Да. И если вернуться к вопросу Павла по поводу того, откуда появились вот это ФСОшник, КГБшник и так далее, это действительно очень новая модель русского языка. Значит, в русском языке считается, что она особенно стала активным именно в конце 90-х годов. Действительно, раньше практически не образовывались дериваты, то есть производные слова от аббревиатур. Ну, вот Непмановский, может быть, только можно вспомнить. И то это даже не от слова НЭП, а от слова НЭПМАН. Ну, НЭПМАН, да? А во всех остальных случаях, это вот правда, вы, Павел, замечательно заметили, что это именно последние 20-30 лет. Раньше такого способа образования новых слов почти не было.
Сначала прилагательное, КГБшный. Mm-hmm.
Да. Да,
и там ШН, видимо, происходит из суффикса ЧН. Ну, а затем еще добавляется суффикс ИК.
Как это по-русски-то?
Да, кто-то еще дозвонился, слушаем.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Меня зовут Раиса Васильевна. У меня два вопроса. Вот первое. Чем отличается стихотворный стиль Верлибр от белого стиха?
Раиса Васильевна, а вы же нам задали этот уже вопрос.
А у меня сорвался звонок, и я...
Можно мы вам ответим с точностью в следующий раз, потому что у нас есть небольшие сомнения, да, то есть мы наверняка вот сейчас так вот с панталыку не скажем.
Да, а если сейчас есть литературоведы, которые могут ответить во время передачи, то, пожалуйста, позвоните и расскажите нам.
А второй вопрос.
Да, пожалуйста.
Он у меня такой смешной. Вот ишак и осел — это одно и то же животное или разное?
Ишак и?
Осёл.
Нет. Есть разница между ишаком и лошаком. Тут надо посмотреть, опять же, справочники. У них мама с папой отличаются. То одно животное — это когда конь и ослица, а другое животное — ребенок осла и лошади. А осел в этом смысле — это отдельная группа парнокопытных животных. Да? То есть оно не связано. То есть в результате гибридного пересечения может появиться от осла, господи,
и лошади,
ишак, да,
то есть от коня и ослицы, лошак. Или все наоборот, но все равно вот это перекрещивание.
Да.
Как это по-русски?
Да, звонок в эфире. Представьтесь.
Евгений. Я, да?
Да, Евгений, слушай.
Вот только что звучал МИД. Упоминали. А вот извечный вопрос, еще помня о произведении Юлианы Семенова, то, что уполномочен заявить.
Да.
Как все-таки, уполномочен или уполномочена?
Ну, если вы...
Еще примерно на эту же тему вопрос. Когда вот не знаешь, какого оно рода, как определять, вот солями она, да, как колбаса или...
Да, в большинстве случаев это работает, там, правда, есть нюансы, но если не знаете, кальраби, капуста, соответственно, женского рода, название рыб у нас в основном мужского, кроме путасу или наоборот. В общем, Евгений, да, то есть если не знаете, лучше пользоваться родовым словом. А по поводу «Тасс уполномочен заявить», раз вы вспомнили эту историю, значит, вы, видимо, слышали что-то, что когда роман был опубликован, то некоторые лингвисты возмутились, сказали, что это негоже, потому что «Тасс» расшифровывается как телетайпное агентство Советского Союза, и значит «уполномочено». Но уже тогда вот эта форма мужского рода вошла в широкое употребление, и Юлиан Семенов просто пошел вслед за тем, как люди говорят. Ну, а сейчас вообще это не актуально, потому что мы помним, что теперь это же самое телетайпное агентство называется ИТАР-ТАСС, и вот тут надо уже смотреть на другое слово.
Еще звонок. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте, да, меня здравствуйте. Дмитрий зовут. Вот скажите, почему называется «Бабье лето»?
Ох ты ж, боже мой, в английском языке он называется Indian Summer,
индийское
лето, да. Если я правильно помню, там метафора довольно-таки прозрачная, что это тот момент, когда природа как будто бы вновь становится красивой. Да, мы понимаем, что осень, но какие-то деньки летние, солнечные, приятные. Это вот похоже на то, как период в женских биографиях бывают вот такие периоды, когда... возвращаются.
Да, и вот, к сожалению, бывает так, что женская красота недолго живет. Вот отсюда и бабье лето.
А как это по-русски?
Владислав нас слушает по интернету. Владислав из Москвы. Также Михаил из Хайфа нас обычно слушает. И вот Владислав пишет, что а как же для тех людей из Москвы, кто тоже хочет прийти, нужно было в пятницу устроить. Ну, что я могу сказать? Мы запишем эту встречу. И для тех, кто не сможет прийти, ну, может быть, не целиком, но фрагменты прозвучат в какой-то из наших передач. А вопрос у Владислава такой. Очень часто встречаю в современных текстах, в новостных, информационных постановку тире перед «но». Что-то изменилось в пунктуации?
Ну, на самом деле в пунктуации ничего особенного не изменилось, потому что в правила пунктуации в принципе предусматривают такую возможность. В том случае, если в сложно сочиненном предложении выражается значение подчеркнутой неожиданности того события, о котором говорится во второй части, вводимой союзом «но», возможно, постановка перед союзом не запятой, а тире. Возможно, все дело в том, что эту конструкцию именно с таким соотношением значений частей, с таким общим значением конструкции, возможно, ее очень полюбили современные авторы современных новостных текстов. Вот она часто и встречается.
Как это по-русски-то?
Да, ваш комментарий или вопрос по телефону. Слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Ян. Здравствуйте, да. Уважаемая Лена Николаевна, Михаил Яковлевич, Валерий Анатольевич. С удовольствием вас слушаю всегда. Не всегда звоню, но я вас постоянный слушатель.
Мы как раз вспоминали, что вас давно не было слышно, и мы расстраивались.
Вот, хотелось бы задать вам несколько вопросов. Первый из них достаточно насущный, наверное, простой, но все-таки оставляет какое-то не очень приятное послевкусие. Был сегодня в поликлинике, проходил мимо кабинета врача-невролога. Так вот, на вставной бумажке было написано «врач-невролог» через дефис. Однако на табличке, приклеенной к стене, напечатано достаточно крупно «кабинет врача-невролога» без дефиса. Так вот, допустимо ли в заголовках опускать знаки препинания или дефисы?
Ну, конечно, недопустимо.
Ян,
тут ответ очевиден.
А сейчас одну минуточку. Ян, а вы завтра собираетесь прийти, нет?
Надеюсь, очень.
Хорошо,
понял. И мы надеемся.
Да.
Хорошо. Второй вопрос.
Второй вопрос такой. В одной передаче, транслируемой в соцсети, была творческая встреча с современным поэтом. Я не буду называть его имени, чтобы не скомпрометировать. Слегка только вот перефразирую строки, не меняя смысла вопроса, чтобы не смущать автора. «В Павловске гуляет, скульптуры разглядает». Именно «разглядает», а не «разглядывает». И вот ведущая этой передачи тоже стала вспоминать, как она гуляла,
разглядала
скульптуры. Вот это я цитирую. Как вам такое нововведение? Мне лично оно коробит слух. Но хотелось бы знать мнение специалистов. Если позволите, еще третий вопрос. Вскоре в школе при изучении иностранных языков слово «апостроф» всегда произносилось как «апостроф».
Нет.
Но все словари дают «апостроф».
Да, да.
Но, честно говоря, вот я за все время нигде практически с таким ударением не слышал. И сразу еще попутно. Какое ударение в слове «антитетон»? Это одна из форм противопоставления. Есть антитеза, есть антитетон. Какое ставится ударение в этом слове? Спасибо большое.
По поводу «разглядает», естественно, нам точно так же режет слух, как и вам. Ну, это... Я полагаю...
Либо игра какая-то странноватая, либо у человека...
Ну, какая-то грубая находка.
Ну, да, ну, либо у него просто разглядывает, не умещалось в размер.
Очень похоже на
это. И он решил выйти из этого положения самым, что ни на есть, простым способом. Неизящным, и никакого одобрения здесь быть не может.
По поводу апострофа, все-таки, к сожалению, Ян действительно правильно только апостроф. Слово заимствовано из французского. А мы помним, что все слова во французском языке имеют ударение на последний слог. Да, есть несколько, крайне небольшое количество существительных в русском языке, которые поменяли ударение, несмотря на то, что они заимствованы французского. Тут бывают свои сюжеты, например, слово «маршал» или «фельдмаршал». «Фельдмаршал» мы заимствовали через немецкий, но тоже из французского, и поэтому у нас ударение несколько изменилось. А вот апостроф все-таки правильно апостроф. Ну, а по поводу антитетона, во-первых, вот я первый раз слышу...
Или антитетона.
Антитетона. Я первый раз слышу этот термин, хотя вроде мне казалось, что... часть. Ну, во-первых, если уж совсем нужно точно проверить, можно рекомендовать очень интересный словарь стилистических средств русского языка профессора Сковородникова. Вот, по-моему, больше, чем у него, не регистрированы нигде такого рода приемы всевозможные, которые мы можем встретить в поэзии, в публицистике и так далее. Ну вот, если нужно будет, то мы, кстати, может быть, нас к завтрашнему дню
да,
вам
между прочим,
подготовим
это
ответ. Да, вот приходите, мы расскажем антитен или антитон.
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, это Евгений. У меня несколько комментариев и вопрос.
Евгений, а вы придете завтра?
Я постараюсь, но на 100% не гарантирую. Но я очень постараюсь.
Да, будьте добры, мы очень хотим развиртуализироваться.
Хорошо, хорошо. Комментарий по поводу верлибра и белого
да.
стиха. То есть белый стих – это отсутствие рифмы. Угу. А ритм там обязателен. Вот. А верлибр, он может не иметь ни того, ни другого. Вот. Слушательница, по-моему, спрашивала разницу между ослом и ишаком.
Uh-huh, да.
А мул и лошак – это уже несколько другая история. В принципе, ишак и осел – это одно и то же, но осел бывает дикий и домашний, а ишак – он вот только домашнее животное.
Евгений, спасибо большое. То есть, когда я говорил про разницу между лошаком и лошаком... Да,
сейчас, запутался. Одну секунду. Евгений, а скажите ваше отчество или фамилию, а то мы вас, может быть, будем Потеряли. Приглашать на сцену, а выйдут 5 Евгениев. Евгений распространен.
Нет, не надо, я сам потом как-нибудь...
Нет, мы хотели вам книгу подарить, поскольку вы всегда очень удачно добавляете в наши передачи, не только вопросы Нет. задаете, но очень ценную информацию нам тоже поставляете.
Нет, у меня и так много очень призов, я это самое. Вот. Я еще хотел сказать про мула и лошака. Вот. То есть лошак — это ослица и конь.
Мул наоборот.
Мул — это наоборот, да. Вот. Еще маленький комментарий по поводу вот окончаний. Они, мне кажется, давно вот у аббревиатур вот эти были и ФЗУшник, и ПТУшник были. Ну и если не ШНИК, то вот там чекист. Очень-очень давно в языке стали образовываться, но это все такое разговорное.
И все очень вот. Точно. Да, спасибо за пример, особенно с чекистом. Действительно, это советская эпоха, но вот лингвисты фиксируют просто взрыв такого рода производных слов именно в конце 20 века. За чекиста отдельное спасибо, правда.
Вот. А вопрос вот какой, про слово «аутентичный». Угу. Вот можно ли его использовать в сочетании со словом «ресторан»? В последнее время в интернете вот целая полемика развернулась по этому поводу. Есть мнение, что вот такое сочетание недопустимо. В словаре «аутентичный» определяется вот как соответствующий подлиннику, угу. подлинный или вот действительно, то есть если речь идет, например, о документе или тексте, то есть это либо оригинал, угу. либо полное ему соответствие. И вот с недавних пор это слово стало применяться в музыке. Поначалу это были аутентичные музыкальные инструменты, то есть те, на которых играли в старину. А затем аутентичными стали сама музыка, ее исполнение на таких инструментах. И вот, ну, в конце концов, аутентичными даже стали называть коллектив музыкантов, играющих такую музыку. Вот. И нечто подобное происходит вот с кулинарией. Сперва говорили вот, об аутентичных рецептах, методах приготовления. Затем дело дошло до аутентичной кухни.
Угу.
И вот в последнее время рестораны тоже стали называть аутентичными. Вот что вы думаете по этому поводу? Допустимо ли такое использование? Или всегда нужна оговорка, что ресторан готовит по аутентичным национальным или там, старинным рецептам?
Евгений, спасибо, но вы все очень правильно и толково разъяснили. Да, если мы смотрим словарь, то там фиксируется только первое значение. Я сейчас проверил специально английский словарь, там тоже только два значения, подлинный и второе значение достоверный. Но вы правильно показали, как прирастает значением слова и метафорически, и метонимически. Мне, честно говоря, когда вы сказали про аутентичный ресторан, я, конечно, вздрогнул, хотя я тоже догадался, что я-то подумал, что это аутентичная кухня. То есть, условно говоря, если это грузинский ресторан, то там только грузинские продукты, и только грузины готовят. Вот это я понимаю, но это
и не... только по грузинским рецептам.
Да, да, в общем, старинным. А вот это, то есть это понятно, но само словосочетание, конечно, вызывает вопросы, потому что это еще не то, что называется узуально, то есть в норме, в употреблении так не слишком часто приходится с этим сталкиваться. Но то, что за таким употреблением будущее, и вы потрясли сочетанием аутентичный коллектив, потому что я бы вот тут тоже, конечно, вздрогнул, то есть они прямо среди я знаю про барочную музыку, которая играет на барочных инструментах. Если эти люди так хорошо сохранились за 3 века, то это замечательно. То есть вот к аутентичному коллективу у меня еще больше вопросов, чем к аутентичному ресторану. Но вы абсолютно правильно прописали вот эту семантическую эволюцию.
И при этом я думаю, что пояснения все-таки, о которых Евгений спрашивал в конце, нужны, потому что только после таких пояснений становится понятно, что вообще имеется в виду.
Ольга нам пишет, цитата, «Наш бренд – это про красоту и индивидуальность». Конец цитаты. Можно ли сказать, что бренд – это про что-то? Подобные обороты, когда что-то про что-то, встречаются часто. Допустимо ли их использовать в средствах массовой информации, рекламе и публичных текстах?
Ну, это мода, это современная мода. Когда-то я помню, когда я в студенческие годы занимался в театральной студии, наш руководитель каждый раз нас спрашивал, про что спектакль? И объяснял, что вот бывает о чем, а бывает про что, и что это разные вещи. Это я к тому, что в театральной среде вот это про что функционирует активно и давно. И вот, возможно, именно из театральной среды вот это про что начало распространяться и шире. Но, понимаете, рассказ про что, спектакль про что, книга про что, это звучит вполне приемлемо. А вот наш бренд это про что? Вот это, конечно, уже расширение на грани фола, на грани нарушения. Современной норме это не соответствует. Что будет дальше сказать, конечно, невозможно, но я не уверен, что эта новация приживется и станет широко употребительной, и в конце концов начнет претендовать на нормативность. Не знаю, не готов давать прогноз.
А как это по-русски?
Дозвонился кто-то, слушаем вас.
Здравствуйте, я ваш непостоянный слушатель Андрей. У меня комментарий по поводу бабьего и индийского лета.
Да,
я слышал версию, что бабье лето так названо, потому что бабы на Руси все лето работали, это поле, дом, коровы, все что это. И только осенью у них была возможность немножко отдохнуть, и вот это вот пору, когда вроде бы и тепло, это стали называть бабьим летом.
Ну, да, еще.
Ну, спасибо за эту версию.
Будем думать над ней.
Как это по-русски-то?
Я хочу еще сказать, что нам очень бы надо найти Ларису Баряеву, да?
Да, хорошо было бы найти Ларису Баряеву.
Это девочка, которая участвовала в нашей передаче. Два слова расскажите.
Девочка участвовала в нашей передаче с ее самого начала, с 97-го года, когда она еще шла не в прямом эфире, которая присылала нам ответы на вопросы, занимающие целую тетрадку. Будучи школьницей, она училась, по-моему, в 8 классе. Она мечтала поступить, жила в Перми.
Ну, вы завтра про нее расскажете. А нам бы очень хотелось ее завтра увидеть.
Потому что что не исключено, что она в Петербурге. Во всяком случае, она окончила Петербургский университет и работала в нем на кафедре русского языка. Очень хотелось бы, конечно, чтобы она
если
пришла.
Кто-то из ее там родных или друзей, или, может быть, сама Лариса слышит, то мы завтра ее очень ждем.
Как это по-русски?
Дозвонился кто-то? Слушаем.
Здравствуйте, добрый вечер.
Представьтесь.
У меня вот такой вопрос. Вот свое время... Вот
а вы не представились.
Елена Александровна, извините, пожалуйста. В свое время патриарх на службе поздравлял всех верующих 22 июня с праздником. Слуцкий в свое время 8 сентября поздравил всех жителей с днем начала войны, да? Блокады, вернее. Вот я хочу узнать, насколько это вообще вот уместно говорить в такой ситуации, вот поздравлять вот такими праздниками? И как поступать в этом случае?
Нет, это, конечно, не праздники, а это дни памяти. И то есть мы их не празднуем, а отмечаем. И в этом есть, конечно, нюансы. То есть можно поздравить с победой, но с началом войны... это
Или с началом блокады.
Да, это неприлично и не в традициях нашей культуры. То есть мы их отмечаем, мы их помним, мы должны отдавать дань погибшим участникам и так далее, но это не празднование. Просто внутри глагола «праздновать» есть семантические компоненты радости. А это не о радости. Вот, ну, видимо, из-за того, что и то, и
но
другое...
может быть, все-таки поздравление это как такового не было? Слово «поздравлять» не звучало?
Да, может быть... Что-то
сомневаюсь. Бывает и такое сейчас у нас.
Но не из уст же патриарха.
Ну, в общем, мы не слышали, что называется, да? Но в целом, Елена Александровна, вы абсолютно правы. Из-за того, что есть памятные даты, и они в календаре, условно говоря, календарь-то у нас один, перемежаются с праздниками, вот есть ощущение того, что раз то и другое мы вспоминаем и помним, то это как будто бы про праздники. Но это не праздник, и с этим не поздравляют. Вы абсолютно правы. Мы помним и должны как-то вот соответствующим образом почтить память людей.
И вот на тему предыдущего вопроса или предыдущего вопроса, да, это про, говорите
да,
вы, да?
Да,
вот
да.
Это как раз иллюстрация того, о чем я говорил. Это модная конструкция.
Да.
Это модная конструкция. Ну вот посмотрим, что будет дальше.
Дозвонился кто-то? Слушаем.
Да, добрый вечер, уважаемые ведущие. Я хотела бы задать два небольших вопроса.
Здравствуйте, а вы не представились.
Вера Николаевна. Угу. Вот мобильный, говорят, мобильный телефон. И вдруг появляется вот другое название, гаджет.
Ну,
и второй вопрос.
Тоже.
И второй вопрос. Вот называют человека, который совершает поступки страшные, подонок. Это связано с тем, что человек находится на дне. Спасибо большое за ответы.
Угу. По поводу гаджета, все-таки это не только мобильный телефон, но это любое электронное устройство, портативное, компактное, можно говорить, там когда-то вот были у нас пейджеры, которые сейчас тоже, оказывается, где-то еще существуют. Это любое электронное устройство маленькое, которое используется для средства связи. То есть все-таки это не только телефон, гаджет, более широкое понятие. А второй вопрос
подонки,
про подонки. Да. Здесь все очень прозрачно. Это очень старинное слово, и вообще-то до сих пор в некоторых диалектах само слово «подонки» сохраняется. Это те остатки воды, да, которые остаются в бочке. Вот если вы когда-нибудь видели, как в деревне собирают дождевую воду для того, чтобы скот поить, чтобы руки мыть, не лицо обычно, там есть свои запреты. И вот то, что выливается, потому что есть некая взвесь, есть некие, там, я не знаю, что-то такое, что ко дну прилипло у бочки, вот это и называется подонки. То есть то, что выбрасывается, выливается. И сейчас, мне кажется, все-таки, Вера Николаевна, вы слишком жестко воспринимаете слово, хотя подонок, конечно, оскорбительно и жестко, но это не так уж прям совсем плохо. Но этимология вполне прозрачна. И, кстати, ровно
отбросы.
Такая же... Отбросы. Да, да. И то же самое, кстати, например, есть в английском языке, когда мы используем слово «панк», и это мусор. Когда мы используем слово «трэш», это тоже разновидность мусора чего-то негодного применительно к людям. То есть это универсальный сюжет, когда название чего-то, что не имеет никакой ценности, переносят на человека, чтобы, опять же, его таким образом обесценить. Да, и его какой-то вот низкий статус.
А как это по-русски?
Да, еще кто-то дозвонился. Слушаем вас, представьтесь.
Добрый вечер, меня Виктор зовут.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в свое время Борис Ельцин сказал «августовские события», и все стали так говорить. Правильно ли это? Спасибо.
Ну, спасибо. Это не Борис Николаевич Ельцин, это Михаил Сергеевич Горбачев, у которого действительно была такая закономерность. И это довольно-таки распространенная ошибка, но все-таки ошибка. Конечно, мы говорим «август», и «августовский» производным прилагательным ударение сохраняется на том же первом слоге, что и у существительного.
Да, и, в общем, не стоит думать, будто подобная ошибка может широко распространиться, потому что кто-то, пусть это даже президент государства, так сказал. Если только он так сказал, то сразу так широко это не распространится. Это ошибка, которая была
очень старая.
Ну, ровно столько, сколько слово «августовский» существует в русском языке.
Как это по-русски-то?
Ирина пишет нам, откуда взялись такие слова, как «дрыхнуть», в смысле «спать», и на корточках. Ну, тут еще целый список. Ну, давайте хотя бы...
Можно, понятно, что Ирине нравится сочетание вот этих вот предложенных застывших форм «на» и «ах», да, на корточках, на цыпочках, на четвереньках. «Дрыхнуть» — очень красивое слово. Сейчас в русском литературном языке, конечно, оно сниженное почти на грани просторечия, но от индоевропейского происхождения слова его аналоги сохранились в некоторых южнославянских языках. На корточках здесь есть две этимологии. Одна говорит о том, что здесь есть кортки, и якобы это название ног, но есть и другая, мне кажется, более интересная, более правдоподобная история, связанная с тем, что Фасмер рассказывает, что здесь можно увидеть название кривой, корос, по-моему, это так вот звучит по-гречески, то есть это как бы такой искореженной позиции.
Согнувшись,
да. На четвереньках понятно, что почему вы стоите на четырех опорах, руки и ноги, а еще там что-то было...
Закрыли уже. Где это?
Да. И на цыпочках тоже интересно. Спасибо за этот вопрос, потому что слово «цыпочки» звукоподражательное. Вот когда мы слышим, как, например, собака когтями идет по квартире, извините, из собственной биографии, вот это называется цокающий звук. И вот цыпочки, цопочки — это такой вот... Понятно, что имеется в виду, что мы поднимаемся на самые кончики пальцев. И вот теоретически, конечно, человек не должен издавать таких звуков, а животное может. Вот так произошло это наречное сочетание.
Как это по-русски?
Да, звонок в эфире, слушаем вас, представьтесь.
Это вы мне говорите?
Да, вам.
Елена.
Слушаем, Елена.
Ой, у меня несколько вопросов. Сначала даже...
А вы
вопросы...
отойдите от радио подальше, а то и несколько Фонит. Вопросов, и несколько голосов все сейчас будем слушать.
Хорошо, сейчас отойду. Значит, смотрите, я живу на проспекте Героев, и у нас огромный дом, там, наверное, подъездов 20. И тут я прихожу, и на каждом подъезде, с одной и с другой стороны, на дверях написано «окрашен», но с двумя «н».
Ой,
я не выдержала, так как я бывший учитель русского языка и литературы. С 55-летним стажем, ну, сейчас только что вышла на пенсию. Так вот, я не поленилась, поднялась, взяла фломастер и пошла, стала везде зачеркивать одно «Н». А ко мне подошла женщина из управляющей компании и сказала: «Что вы портите?» Я говорю: «Так это ж краткое причастие страдательное, в одно «Н» пишется. Не портите, пожалуйста, я сейчас милицию вызову».
Кошмарно, обидно.
Это вот такая история.
Угу.
Теперь у меня вопрос. Да. И еще, слушайте, засилие слова «ложит». Даже по радио с пресс-конференции с какой-то рекордсменкой, которая сказала... Я ложу там...
Не повторяйте несколько раз, это, а то кто-то еще услышит.
И подумать, что так можно, да. Да, плохое слово, его нет в русском языке. Мы не употребляем такое.
Да, но оно сейчас... Это засилие. Даже учителя его употребляют.
Спортсменка — носитель просторечия. Что делать?
Так же, как свекла.
Да. Это тоже плохо.
Еще. Вот правильно ли это? По-моему, неправильно. Памятник... Пушкина, памятник Гоголя, памятник Пушкину,
да.
памятник Гоголя любить, правильно?
Да, потому что иначе получится, что сам Пушкин был автором какого-то памятника. Так нельзя, это конечно.
Тоже постоянно в речи людей и по радио слышу тоже.
Спасибо за ваши вопросы. Так а комментировать тут уже...
Да, ну мы ответили.
Ну,
да.
Елена все прокомментировала.
Кому у нас достанутся книга Владимира Медведева «Путешествие к сердцу России. Альбом дикой природы от Белого моря до Камчатки»? Яну?
Да. Яну, да. Четыре вопроса интересных, и есть над чем подумать.
Яна, давайте договоримся, мы вам завтра ее... Там и вручим, да. Чтобы вам не надо было на радио ехать, сразу там и увидимся. Хорошо, кто-то вот еще дозвонился, слушаем. Да-да, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте. Здравствуйте, это Наталья. Добрый вечер. Хочу выразить восхищение терпением ваших замечательных ведущих. Стольких областей науки и жизни задают вам вопросы из биологии, из литературы ведения.
Нет, из биологии, по-моему.
Не бывает.
И вы так все терпеливо объясняете. Спасибо большое.
Спасибо, Наталья.
О.
А как это по-русски?
Александра нам пишет. Как уважаемые специалисты относятся к употреблению на радио слова «шоу»? Радио-шоу можно часто слышать и от ваших московских коллег. А вот мне режет слух, пишет Александра. Вот завтра, надеюсь, присутствовать на очной встрече. Тогда можно будет правомерно употребить это слово. Ну, даже те, у кого была двойка по английскому языку в школе, помнят, что «шоу» означает «показывать».
Но мы завтра показывать-то ничего не собираемся, все-таки это не шоу.
Себя. Ну, если честно, то, Александр, мы же понимаем, что слово «шоу» немного уже изменило свое наполнение, и, безусловно, вы правы, что изначально это что-то, что показывают, но при этом мы понимаем, что сейчас это просто уже жанр эстрадного или какого-то другого ремесла, да, то есть что-то, что... выглядит в определенном формате. Да, радио-шоу, теоретически мне можно понять, что это такое. Видимо, несколько собеседников шутят, смеются, веселятся и веселят аудиторию.
С музыкальными вставками веселыми.
Да, и это будет выглядеть. Понятно, что это не шоу, потому что их кто не видит, но по запалу, по тем эмоциям, которые возникают у слушателей, это похоже на то же самое, если бы это было на телевидении. Вот, по-видимому, поэтому и возникает такое сочетание радио-шоу.
Как это по-русски-то?
И еще вопрос по телефону. Сегодня уж последний, наверное. Слушаем вас.
Да? Я могу говорить?
Да, представьтесь.
Добрый вечер, Санкт-Петербург, Игорь.
Слушаем, Игорь.
Такой вопрос стандартный. Почему все люди, которые говорят по радио, постоянно говорят «смотрите» или «видите»?
Особенно наш Павел, слушатель, который все время говорит, смотрите, смотрите.
А вы хотите слушайте.
Да, я бы хотел, чтобы люди, которые говорят по радио, не говорили «смотрите».
Ну, а вы можете предложить альтернативу?
Не нужно вводное слово абсолютно.
А оно не вводное. Смотрите, дело в том, что...
Опять смотрите.
Да, Игорь, простите, я сразу приношу свои извинения, потому что я тоже использую это фатическое средство. Это не слово... То есть к этому слову не надо относиться столь буквально. И не нужно думать, что кто-то вам что-то сейчас покажет. Вот это «смотрите», еще раз подчеркну, так называемое фатическое контактоустанавливающее слово нужно для того, чтобы привлечь ваше внимание, приготовить вас к тому, что сейчас будут о чем-то говорить. И в него нет этого значения «посмотрите, сейчас я вам покажу что-то».
Это примерно то же, что «рассмотрим». Рассмотрим, обсудим. Да? Когда человек говорит «смотрите», это означает, что он сейчас будет что-то объяснять, что-то разъяснять. Может быть, даже на пальцах показывать, хотя по радио на пальцах не покажешь. Это развитие у глагола «смотреть» не уникально для русского языка. Я уже говорил об этом. Англичане точно так же употребляют глагол «look». Что означает «смотри», перед тем, как начать что-то объяснять. Так что, ну, ничего страшного-то здесь нет, если этим не злоупотреблять в такой мере, как это делает наш постоянный слушатель Павел.
А как это по-русски?
Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на WhatsApp, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Еще есть такие люди. Напомню, адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». А эту передачу для вас провели доктора филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!